Дамы и господа, здравствуйте. Меня зовут Александр Шаповал. Я работаю экспертом по стратегическим технологиям в российском представительстве Microsoft. Сегодня предлагаю вашему вниманию вебинар на тему «Защита устройств Windows 10 с помощью Device Guard». Тема обеспечения безопасности операционных систем вообще и тема Device Guard достаточно обширная, сложная. Подозреваю, что у вас возникнет довольно много вопросов. И на этом слайде вы видите мои основные контакты, Twitter, адрес электронной почты. Здесь уже вы видите ссылку на корпоративный блог Microsoft на ресурсе HabraHabra, где я также периодически публикую технические материалы, в том числе о Windows 10. Пожалуйста, пишите, я постараюсь на соответствующие вопросы ответить. Давайте приступим. В десятке появилось достаточно много новых технологических решений, а также усовершенствований в технологиях уже существующих, направленных на обеспечение безопасности устройств с этой операционной системой. И все эти технологические решения можно разбить на три большие группы для того, чтобы обеспечить безопасность устройств Windows 10 на разных уровнях. Есть блок технологий, обеспечивающих безопасность идентификационных данных. Есть блок технологий, задача которых максимально защитить информацию, которая хранится на устройстве с Windows 10. И есть технологические решения, основная задача которых защитить машины с Windows 10 от потенциальных угроз. Вредоносного кода, вирусов и различных других неприятностей, с которыми мы можем столкнуться. Вот здесь перечислены основные технологические решения по этим трем группам. В частности, вы видите здесь технологию Credential Guard. Кратко о ней я упомяну в рамках сегодняшнего вебинара. Задача этой технологии максимально защитить те службы операционной системы, которые связаны с обработкой, хранением на машине идентификационных данных пользователя. Windows 10 появилась принципиально новая технология, новый API, связанный с аутентификацией, которая называется Microsoft Passport. И подсистема этого API Windows Hello, которая отвечает за биометрическую аутентификацию пользователя Windows 10. Эти технологические решения, Passport и Hello, призваны максимально снизить или отказаться вообще от использования паролей, парольных схем Windows 10. С точки зрения защиты информации, принципиально новая технология Enterprise Data Protection, EDP, позволяет организации четко разграничить, какие данные относятся к корпоративной информации, какие данные к такой информации не относятся, являются личными файлами пользователя. И в зависимости от принадлежности информации к личной или корпоративной, применять те или иные политики. Отмечу, что на текущий момент Enterprise Data Protection не присутствует в коммерческих релизах Windows 10. Эта технология появится в релизе, который сейчас носит кодовое название Redstone. В этом году этот релиз появится, и мы обязательно об этой технологии детально поговорим. Кроме того, есть определенные усовершенствования в BitLocker и в Encrypted File System. В частности, EFS как раз используется активно в технологии Enterprise Data Protection. Ну и с точки зрения защиты от угроз, есть изменения в Defender, который, отмечу, будет теперь по умолчанию встроен и в серверную операционную систему Windows Server 2016. Есть определенные изменения в Smart Screen технологии. Ну и появилось принципиально новое решение. Сразу подчеркну, что это решение присутствует только в Enterprise версии Windows 10, а также можно применить эту технологию к серверной операционной системе Windows Server 2016, и называется она Device Guard. И о ней мы сегодня поговорим более детально. Ну а прежде чем рассматривать эту технологию, давайте вкратце посмотрим, что она собой представляет, как она в действии выглядит. Перед вами машина с Windows 10, которой пока никакие настройки, связанные с Device Guard, не применены. Стандартная инсталляция Windows 10 Enterprise. И на этой машине с некоторого сетевого ресурса я пытаюсь установить программное обеспечение, в данном случае VLC Player. Последняя его версия, которая, к слову сказать, содержит цифровую подпись даже. Нажимаем Yes и начинается процесс установки этого приложения. Вот примерно в таком виде мы и живем со всем софтом, который можно на Windows установить. Если мы с вами переключимся на машину, которой технология Device Guard уже применена, политика включена, причем абсолютно такая же конфигурация системы. С того же самого ресурса мы запускаем тот же самый файл и буквально через несколько секунд получаем сообщение об ошибке. Система запрещает запуск этого приложения, равно как и любого другого бинарного файла, если этот файл, это приложение не разрешено в соответствующей политике. Как эта политика формируется, каковы особенности, мы с вами дальше посмотрим. Согласен с тем, что сообщение об ошибке не очень соотносится с тем, что сейчас происходит, и разработчики обещали поправить текст сообщения об ошибке для того, чтобы было четко написано, что Device Guard запрещает, ну, например, запуск этого файла. Итак, что же собой представляет Device Guard? В первую очередь надо отметить, что Device Guard не является какой-то одной технологией. Device Guard – это комплекс программных и аппаратных средств обеспечения безопасности Windows 10. И этот комплекс средств позволяет организации строго контролировать, запуск каких приложений разрешен на заданной группе устройств. Если проводить какие-то аналогии, то применение Device Guard превращает десктопные системы или переводит десктопные системы, а впрочем любые устройства с Windows 10, в режим, который очень похож на то, как работают современные смартфоны. Или, например, планшетные устройства с операционной системой Windows RT. На смартфонах сейчас вы можете запустить не любые приложения, а только те приложения, которые вы скачиваете с соответствующего магазина. Windows Store в случае Microsoft, или Apple Store, или Google Play. Причем все эти приложения в магазине протестированы, подписаны соответствующим сертификатом. И это существенно снижает потенциальные угрозы для подобного класса устройств. Вот примерно такую же идеологию реализует Device Guard. Если говорить более конкретно, какие компоненты входят вот в это зонтичное понятие Device Guard? Прежде всего, это определенные аппаратные возможности устройства. Причем многие из этих аппаратных возможностей давно знакомы, и приобрести устройство сейчас на рынке с этими возможностями не представляет никакой проблемы. Это технология поддержки виртуализации на уровне процессора, это устройство с UEFI firmware вместо старого доброго BIOS. А UEFI, как вы помните, позволяет реализовать технологию CQ Boot, безопасной загрузкой. Вот все эти возможности могут быть задействованы при использовании Device Guard. Но основу, так сказать, Device Guard составляют две технологии или два решения в центре этого слайда. Первая из этих двух основных технологий – это Virtualization Based Security, или дальше для краткости VBS, не путать с Visual Basic Script. Это решение опирается на аппаратные возможности конкретного устройства. Для того, чтобы включить Virtualization Based Security, устройство должно иметь возможность запустить роль Hyper-V. А для роли Hyper-V, как вы помните, нужна аппаратная поддержка на уровне процессора, технология VTX или MDV. И, кроме того, начиная с Windows 10, и это, кстати, в ровной степени относится и к Windows Server 2016, для того, чтобы гипервизор Hyper-V стартанул на устройстве с Windows 10, нужно, чтобы процессор поддерживал еще и технологию SLAT. Second Level Address Translation. Вот, соответственно, аппаратная поддержка виртуализации и SLAT – это два минимальных компонента аппаратных, которые должны быть, чтобы Virtualization-Based Security можно было включить на устройстве. Вторая основная технология Device Guard – это технология Code Integrity, или для краткости дальше CI. Это технология проверки целостности кода. Эта технология не требует никакой аппаратной поддержки и, соответственно, может быть включена на любом устройстве с Windows 10 или на любой виртуальной машине с гостевой операционной системой Windows 10. Причем и Virtualization Based Security, и Code Integrity, эти технологические решения настраиваются привычными инструментами управления. Это может быть групповая политика, это может быть System Center Configuration Management, менеджер, это может быть решение MDM, тот же самый Config Manager или Intune. Это может быть PowerShell. Дальше мы с вами более детально рассмотрим Virtualization Based Security и Code Integrity. посмотрим на особенности настройки использования и начнем мы с вами с Code Integrity, проверки целостности кода. Проверка целостности кода Windows 10 может быть реализована как для исполняемых файлов, работающих в режиме ядра операционной системы, Kernel Mode, Code Integrity. Также эта проверка может быть реализована и для любого исполняемого кода в пользовательском режиме, User Mode, User Mode Code Integrity. Если устройство поддерживает UEFI Firmware и UEFI включена технология CQ Boot, это обеспечивает максимальную защищенность системы от момента включения данного устройства. А именно, и технология CQ Boot впервые была применена на устройствах с Windows 8. Как только мы включаем устройство, первый исполняемый код, который получает управление, это, собственно, firmware UEFI. UEFI проверяет целостность подписи загрузчика операционной системы. Если все в порядке, этот загрузчик помещается в оперативную память компьютера, ему передается управление, и дальше загрузчик загружает операционную систему. Если мы говорим о Windows, то виндовый лоудер проверяет после этого цифровую подпись любых компонентов, которые запускаются в режиме ядра, а на стадии загрузки операционной системы это драйверы и, возможно, компоненты ранней антивирусной проверки. И вот так вот постепенно любой код, который загружается, сначала проверяется целостность его цифровой подписи. Если все в порядке, соответствующий код загружается в память и может быть выполнен. И после старта операционной системы пользователь логинится в Windows. Точно так же можно настроить проверку компонент в пользовательском режиме. Здесь же на слайде вы видите технологию AppLocker. Технология AppLocker, строго говоря, не имеет отношения к понятию Code Integrity. Технология AppLocker известна с предыдущих версий Windows, и она по-прежнему поддерживается в Windows 10. И вы можете использовать AppLocker совместно с проверкой кода Code Integrity. Чем тогда принципиально отличается Code Integrity от AppLocker? Мы об этом еще поговорим, но уже сейчас можно отметить следующее. AppLocker не умеет проверять или применять какие-то политики к коду, запускаемому в режиме ядра. Это только пользовательский режим. А если говорить конкретно, политики AppLocker применимы только к Win32 Interactive Process, к интерактивным процессам Win32. В этом его определенная ограниченность. Но с другой стороны, AppLocker позволяет политики настраивать достаточно тонко и применять конкретному пользователю. Подводя краткий итог, технология Code Integrity включает в себя проверку любого кода исполняемого, который загружается и запускается в операционной системе Windows 10, причем как на уровне режима ядра, так и пользовательского режима. У администраторов есть возможность настраивать политику Code Integrity и указывать, нужна ему проверка в пользовательском режиме или можно ограничиться только проверкой в режиме ядра. И если эти проверки используются, то в каких режимах и с какими параметрами. И дальше мы об этом более детально поговорим. Если мы говорим о исполняемом коде, нельзя не упомянуть о скриптах, которых может быть достаточно много, и они могут быть достаточно разные в операционной системе. Так вот, если вы включаете и применяете к устройству с Windows 10 политику Code Integrity, вы должны понимать, как себя начинают вести скрипты на таком устройстве. Вот здесь перечислены основные моменты. Момент номер один. При применении политики Code Integrity Windows Script Host WHS будет запускать только подписанные скрипты. То есть поведение этой компоненты операционной системы меняется, и Windows Script Host разрешает запуск только подписанных скриптов. Это относится и к скриптам VBScript, и к JavaScript, и к скриптам Windows. Вторая особенность. При применении политики Code Integrity Windows 10 будет запускать только те MSI-файлы, которые имеют цифровую подпись. Неподписанный код. Неподписанные файлы MSI не запускаются. Есть особенность и относительно скриптов PowerShell. При применении политики Code Integrity Подписанные PowerShell скрипты запускаются в обычном режиме со всеми возможностями, так называемый режим Full Language. Все остальные скрипты, другие PowerShell, запускаются в режиме так называемом Constraint Language, в режиме ограниченных языковых структур. И в этом режиме допускается загрузка только определенных модулей и запуск определенных командлетов PowerShell. На MSDN портале есть достаточно детальное описание того, что собой представляет Constraint Language режим, что в нем можно запускать, что нельзя. Ну а что касается скриптов BAT и CMD, Code Integrity никак не меняет поведение этих скриптов, поэтому их по-прежнему можно спокойно будет запускать. Но, как вы понимаете, и в том, и в другом виде скриптов, и в батниках, и в CMD, внутри наверняка запускаются какие-то команды операционной системы или экзешники. И вот к ним будут применяться все те ограничения, которые в политике Code Integrity прописаны. Кроме того, если вы более явным образом хотите запретить что-либо или запуск каких-либо BAT и CMD скриптов, вот для этого вы как раз можете воспользоваться AppLocker. Как выглядит создание и применение политики Code Integrity? Итак, есть два принципиальных подхода. Подход номер один, когда мы формируем образ операционной системы и в этот образ уже интегрируем политику Code Integrity. И разливая этот образ на нужные машины нашей организации или можно даже уже сейчас приобрести устройства с Windows 10, которые, скажем так, соответствуют технологии Device Guard. Соответствующие политики могут быть внедрены прямо в образ операционной системы. Но поскольку десятка сейчас еще только набирает обороты и начинается ее распространение, особенно в корпоративных сетях, наверняка, если вы задумаетесь об использовании технологии Device Guard, вам нужно будет настраивать Code Integrity для уже существующих компьютеров вашей организации, на которых уже стоит Windows, на которых уже стоит какой-то определенный софт, который используется в корпоративной сетке. Вот как раз для этого подхода мы рассмотрим алгоритм создания политики Code Integrity. Нам нужно на первом шаге выбрать некую целевую машину. Еще раз подчеркну, что технология Device Guard и Virtualization Based Security, и Code Integrity, о котором мы сейчас говорим, применимы только к Enterprise версии 10. Итак, нам нужно выбрать целевую машину с Windows 10, на которой некая эталонная инсталляция 10 и нужный для работы вашей организации набор софта. То есть все сконфигурировано, настроено вот так, как для рабочего места сотрудника необходимо. На втором шаге, на вот такой эталонной целевой машине, мы запускаем с помощью определенной PowerShell команды, вы ее увидите, полное сканирование этой системы. Для того, чтобы будущая политика Code Integrity поняла и отсканировала все исполняемые файлы, которые на этой машине присутствуют. Как исполняемые файлы самой операционной системы, так и исполняемые файлы бизнес-приложений, которые вам необходимы. И это относится, еще раз подчеркну, к любым исполняемым файлам, и .exe, и .dll библиотекам, в общем, ко всему, что в принципе можно запустить в десятке. По результатам вот этого второго шага мы получаем один большой XML файл, в котором перечислено все, что можно исполнить, все исполняемые файлы данного компьютер. Затем мы этот XML файл преобразуем в бинарник и настраиваем вот эту политику Code Integrity в так называемом режиме аудита. И применяем его к нужному устройству. Вот на шаге номер 3 мы к этой эталонной машине или к аналогичной по характеристикам машине эту политику применяем. В режиме аудита. Как этот режим аудита включается, вы увидите. Что собой представляет режим аудита? Политика Code Integrity применена к этому устройству, но она ничего не запрещает запускать. То есть внешне Windows все будет происходить точно так же. Пользователь сможет установить любой софт, пользователь, если у него есть полномочия, конечно, пользователь сможет любой этот софт запустить. А политика Code Integrity будет отслеживать, что происходит. И если, например, пользователь на устройстве устанавливает и запускает какое-то приложение, которое не было обозначено, не было отсканировано вот на этом втором шаге, в соответствующем журнале политика Code Integrity прописывает запись. И в результате вот такой работы машины в системе аудита у нас есть возможность отследить любой код, который запускается на этом устройстве, но который не попал по каким-то причинам в результат полного сканирования. Причины могут быть самые разные. Мы чего-то не установили вовремя на эту целевую машину, а полное сканирование уже запустили. Или нам пришлось обновить какой-то бизнес-софт, любой другой софт на этом компьютере на более новую версию, и новые файлы не попали в политику полного сканирования, но они были отслежены в режиме аудита. В результате смотрите, что у нас получается. У нас есть файл полного сканирования, и у нас есть набор записей в журнале, который говорит о том, какой софт в эту политику полного сканирования не попал. И на шаге номер 4 мы вот эти два куска информации объединяем. Выполняется так называемое слияние результатов работы аудита с политикой полного сканирования. И тогда мы получаем уже теперь вроде как полностью готовую политику, которая действительно отражает весь софт, который необходим на этом компьютере. И вот после этого на шаге номер 5 мы этот файлик включаем в режим enforcement. В принудительный режим принудительной работы и применяем к требуемым компьютерам. И вот после этого, после выполнения шага номер 5, на целевых машинах с Windows 10 можно будет запустить только тот софт, который был вот в этой политике обозначен. Никакой любой другой софт, вне зависимости от того, там, что собой этот софт представляет, запустить на этом компьютере будет невозможно. Ну и давайте посмотрим, как это реализуется. Экспериментировать мы с вами будем с виртуальной машиной, с Windows 10 Enterprise, десктоп, который вы видите сейчас на экране. Вот это вот эталонный компьютер с довольно стандартной установкой Windows 10. И создание политики Code Integrity, в том числе и политики полного сканирования, реализуется с помощью командлетов PowerShell. Поэтому дальше будет немножко, ну или множко PowerShell. К слову сказать, все эти скрипты тоже доступны вам для скачивания. Итак, давайте посмотрим, что здесь у нас. Первый блок – это инициализация переменных. Сделано это для удобства. В принципе, в командлетах, которые используются ниже, можно было бы использовать просто абсолютные пути, но вариант с переменными более гибкий и изящный. Здесь я определяю в самом начале переменную sPolicyPath, с помощью которой указываю, где будут сохраняться все генерируемые в дальнейшем файлы. И, как вы видите, эти файлы будут складываться в профиле пользователя, под которым я сейчас залогинил, прямо на десктопе. Вторая переменная sInitialPolicy определяет имя файла, в который будут записаны результаты сканирования. Этот файл может иметь любое имя, формат он имеет XML, в данном случае InitialScanPolicyXML. Следующая переменная sPolicyBin определяет имя бинарного файла, в который будет вот эта политика полного сканирования из XML сконвертирована. Потому что в конечном итоге нам нужен бинарник. И, наконец, переменная CIPolicyFile определяет путь и имя, куда нужно положить сгенерированный бинарный файл для того, чтобы политика применилась. Иными словами, обратите внимание. Если мы с вами создали политику Code Integrity, то для того, чтобы она возымела действие на конкретную машину, файл политики нужно переименовать вот файл с таким расширением и с таким именем и расположить четко вот по этому пути. Как только машина с Windows 10 при старте в папке Code Integrity под каталога System32 папки Windows обнаруживает вот этот файл, sipolicyp7b, она воспринимает информацию из этого файла в виде политики Code Integrity и применяет к данному компьютеру. Последняя переменная, которая здесь определена, это файл журнала, куда будут складываться сообщения об ошибках и предупреждения, если таковые возникнут. Давайте мы эти переменные инициализируем. Готово. Следующий блок команд создает нам теневую копию, в данном случае диска C. Поскольку я хочу сделать полное сканирование диска C, а в момент сканирования какие-то файлы могут быть открыты и, соответственно, заблокированы для сканирования, они не попадут в итоговую политику. Чтобы обойти это, я как раз создаю теневую копию диска C с помощью вот этих команд. И последняя, 12-я строчка, монтирует эту теневую копию в папку с именем scpy. И, собственно, на эту теневую копию, вот давайте убедимся в том, что она у нас сейчас создалась, и на диске C в корне появилась соответствующая папочка. Да, вот она действительно, если мы в нее заглянем, мы увидим фактически содержимое нашего диска C. На эту папку мы и натравим сканирование. Ну и следующая команда, собственно, самая главная. Именно она и создает политику Code Integrity. Давайте разберемся с ее параметрами. Командлет называется New CI Policy. Первый параметр Level указывает нам, что мы хотим отсканировать все исполняемые файлы данного компьютера и занести в политику цифровые сертификаты, которыми эти файлы подписаны. И мы как бы считаем, что этим цифровым подписям, этим сертификатам мы будем доверять. Однако если, следующий ключик, нам попадается какой-то исполняемый файл, который не имеет цифровой подписи, тогда мы подсчитываем его хэш и этот хэш также записываем в файл политики. Следующий ключик файл path указывает результирующий файл политики, куда сохранить. Вот здесь мы как раз используем переменную нашу. Ну а ключик scan path, собственно, указывает, а что же нам нужно сканировать. Последний ключик, который вы здесь видите, user pis, указывает, что мы хотим выполнить сканирование не только кода, который исполняется в режиме ядра, но и кода, который исполняется в пользовательском режиме. Ну и помимо всего прочего, я там какие-то ошибки и предупреждения записываю в журнал, если таковые появятся. Запускаем этот командлет. И вот сейчас начинается полное сканирование диска C данного компьютера. Другого диска, собственно, у него и нет. И процесс этот, естественно, занимает некое количество времени. В частности, вот для этого компьютера, для этой виртуалки порядка 40 минут. Ну а в реальности все зависит, естественно, от быстродействия дисковой системы, загруженности машины и прочее, прочее, прочее. Поэтому я сейчас, коль скоро имею дело с виртуальной машиной, избавлю вас от процесса ожидания. И мы с вами перейдем к снапшоту, когда сканирование уже завершилось. Вот сейчас я его применю. И мы продолжим путешествие по этому скрипту. Мне останется только залогиниться в эту машину. Снапшот поднялся. И убедиться в том, что вот действительно, как вы видите внизу, сканирование успешно завершилось. А коль скоро это так, мы можем совершенно спокойно, во-первых, удалить с помощью вот этой команды теневую копию. Она нам больше не нужна. И проверить, что у нас действительно на десктопе, как мы определили в переменных этого скрипта, появилось два файла. Первый файлик – это журнал ошибок. Их, как вы видите, нет. Журнал пустой. А второй файлик – это и есть результат сканирования системы. И мы его давайте посмотрим, ну, например, просто с помощью Notepad. Что мы здесь увидим? В самом начале этого файла перечислены опции политики Code Integrity. Я обращаю ваше внимание в первую очередь вот на эту строчку, на эту опцию. Она говорит о том, что сейчас политика сконфигурирована, правда, она еще не применена к устройству, но, по крайней мере, мы в политику создали. И эта политика будет после применения работать в режиме аудита. И это очень важный момент. По умолчанию, как вы видите, я нигде специальные ключи не указывал, но по умолчанию, когда проводится полное сканирование, включается режим аудита. И кроме того, ниже вы видите еще один ключик User Mode Code Integrity. Вот он здесь появился именно потому, что при создании политики я соответствующий параметр командлету скормил. Что мы видим с вами дальше? Дальше вы видите сначала перечисленные хэши тех файлов, которые не подписаны в системе. И этих хэши прописаны вот здесь, вот в XML-ке. А ниже вы увидите блок. Ну, естественно, файлов на диске много, поэтому достаточно большой файлик. Блок, связанный с цифровыми подписями. И каким цифровым подписям мы, соответственно, какие цифровые подписи мы обнаружили и какие цифровым подписям мы, соответственно, будем доверять. Если мы не хотим какой-то цифровой подписи доверять, мы отсюда просто-напросто из этого файла ее можем удалить. Здесь подписи Microsoft. Здесь есть подписи, вот, например, здесь Semantica, вы видите. Ну и дальше в этом файле вы найдете секции для отсканированных файлов kernel режима и user режима. Готово. Размер этого файла, давайте на него посмотрим, примерно в данном случае 1 мегабайт. Хорошо, вернемся к нашему скрипту. Для того, чтобы вот таким файлом, точнее говоря, вот результатами сканирования можно было воспользоваться, сначала XML надо преобразовать в бинарный формат. Делается это для того, чтобы повысить производительность работы системы, к которой применена политика. Преобразование в бинарный формат осуществляется с помощью вот этого командлета convert from CI policy. Запускаем его. Ну и в качестве параметров этому командлету скармливается XML-файл, это первая переменная, и вторая переменная – это в какой файл этот XML надо преобразовать, ну то есть файл с каким именем. Готово. И вот у меня на десктопе появился этот бинарный файл device-guard-policy-bin. Если мы посмотрим на него, его размер, ну давайте чуть-чуть поудобнее покажу. Его размер составляет всего 200 килобайт примерно. Мы получили бинарный файл, и возникает вопрос, что же нужно сделать, чтобы теперь этот бинарный файл, то есть вот эту вот созданную политику Code Integrity, применить к устройству. В начале демонстрации я уже упомянул об этом. Этот файл надо переименовать вот в такой файл. sipolicy.p7.b и расположить этот файл на нужные устройства вот сюда в папку Windows System 32 Code Integrity. После этого вы перезагружаете машины и политика начинает отрабатывать. Причем, поскольку в XML вы видели флажок Audit, политика Code Integrity будет применена к этим компьютерам именно в режиме аудита. Если вы вспомните диаграмму, которую мы с вами рассматривали, шаги основные, до этой демонстрации. Дальше в режиме аудита мы можем проверять, во-первых, все ли у нас работает, нормально ли у нас загружается компьютер, нормально ли он реагирует и можем ли мы запустить все необходимые нам для работы приложения. Соответственно, давайте поэкспериментируем. И сейчас я опять же применю снапшот к этой виртуалке, чтобы мы переместились в состояние виртуальной машины, когда к ней вот эта политика применена. То есть бинарник, который я только что сгенерировал, я переименовал соответствующим образом, положил в нужный каталог, машину перезагрузил. Это все занимает время, поэтому я как раз снапшотами избавляю вас от ожидания. И теперь давайте смотрим, как себя ведет система в режиме аудита. Машина Windows 10 в режиме аудита. На что нам необходимо здесь обратить внимание? На журнал. Я упоминал о том, что есть определенный журнал, где будут отражаться все исполняемые файлы, которые запускаются на компьютере, но не охвачены политикой полного сканирования. И журнал этот располагается в журналах Microsoft Windows, и он так и называется Code Integrity. Code Integrity раздельчик, вот он. И то, что вы видите сейчас, это вот некое небольшое количество событий, связанных с Code Integrity, которые можно проверять. Ну, хорошо, поэкспериментируем дальше. Смотрите. Итак, политика Code Integrity к этому компьютеру применена. Применена в режиме аудита. Если я зайду, например, на ту же самую шару, и запущу с этого сетевого ресурса, ну, все тот же VLC плеер, дистрибутив. Давайте попробуем. Значит, первое, на что мы с вами обращаем внимание. Во-первых, система не запрещает нам установку этого приложения, поскольку Device Guard работает сейчас в режиме аудита. И вот установка этого VLC-плеера прошла. Ну, вот давайте представим, что это приложение, бизнес-приложение, которое мы забыли установить на тестовую машину. И сейчас мы эту проблему решаем, доустанавливаем ее. Ну, на десктоп шорткат я не буду, допустим, выводить. Остальное все делаем, пусть это приложение ставится. Давайте с вами посмотрим, что происходит при этом в Event Viewer. В журнале Code Integrity вы видите, что здесь появились новые события, причем их сейчас будет появляться достаточно много. Но вот посмотрим, например, на вот это сообщение. Вот, посмотрите. Здесь написано, что политика Code Integrity определила запуск вот этого экзешника. И дальше написано, что этот экзешник не соответствует политике Code Integrity, но поскольку она сейчас работает в режиме аудита, Windows запустила, разрешила запуск этого файлика. И дальше по ходу установки VLC плеера система, вот давайте я сделаю рефреш, сгенерировала нам кучу событий относительно всех файлов, которые были установлены VLC плеером, всех исполняемых файлов. Вот все эти файлики в журнале отражены. 341 событие у нас сейчас в этом журнале. С другой стороны, смотрите, что мы попробуем сделать. Давайте мы запустим на этом компьютере приложение, ну вот, например, Process Explorer. Его не было в момент полного сканирования. Но, правда, за счет применения снапшотов вы этого не увидели. Я не обратил сразу внимания. Давайте его запустим. Запускаем Process Explorer. Вот появление окошка. Вот этого говорит как раз о том, что я это приложение первый раз запускаю на данном компьютере. Вот у нас Process Explorer запустился. Это утилита из комплекта SysInternal с Марком Русиновичем. Смотрим в журнал Code Integrity. Рефрешим его. Смотрите, никаких новых записей, никаких изменений. Почему? Потому что этот файл, Process Explorer, в этом нетрудно убедиться, содержит цифровую подпись. И это цифровая подпись Microsoft. Сюрприз, сюрприз. И именно потому, что этот файл подписан, а в политике полного сканирования уже указано, что сертификатам Microsoft мы доверяем, аудит не фиксирует никакие события, потому что ничего нарушающего политику сейчас не произошло. Мы запустили некий экзешник, который содержит цифровую подпись, который доверяет политика Code Integrity. Хорошо, посмотрим теперь на скрипты. Поскольку мы вот сейчас на этой эталонной машине позапускали какие-то приложения, часть из этих приложений типа VLC плеера не входит в политику, часть описана этой политикой, мы получили таким образом некую дельту. Отличие от исходной политики полного сканирования. И поэтому, инициализировав переменные, по сути дела они все те же самые, только я здесь еще ввел новые журналы, название файликов, файл журнала аудита, вернее результатов аудита, файл merge policy, политики, которую мы получим после слияния аудита с политикой полного сканирования. Ну и опять же там device guard policy bin, эти переменные сохранились, с ними вы можете потом разобраться. Вот смотрите, что мы делаем с помощью следующего командлета. Мы говорим, опять же, создать новую политику Code Integrity с помощью вот этого ключа на основе режима аудита для всех исполняемых файлов, которые в эту политику будут включены, использовать хэш. И это очевидно, потому что сертификаты нет смысла использовать. Мы хотим сейчас создать политику для всех исполняемых файлов, которые не подписаны и, соответственно, не попали в исходную политику. Ну и дальше указываем, опять же, куда полученный файл записать и уже знакомым вам ключиком говорим, что по-прежнему нужно использовать сканирование, вернее, по-прежнему нужно отслеживать в том числе и исполняемые файлы в User Mode режиме. Запускаем. В результате сейчас этот командлет сформирует нам XML файл с именем Audit Policy XML. И в этом файле будут отражены только те исполняемые файлы, которые не попали в политику полного сканирования и не содержат цифровых подписей. И естественно, что если мы этот файлик, как только он будет создан, откроем, мы должны там увидеть все, что связано с установленным VLC-плеером. Все экзешники, которые вот там в Event Viewer вы видели, все DLL-ки, которые VLC Player ставит и так далее. Давайте попробуем в этом убедиться. Сейчас закончится формирование Code Integrity политики на основе аудита. Готово. Вот действительно этот файлик появился. Открываем его и смотрим, что внутри. Начало похожее, режим аудита, режим UMCI. Смотрите, что у нас идет там дальше. Если мы внимательно посмотрим на содержание на строчке, которая сюда записана, то вот это все как раз и есть записи, связанные с установкой VLC плеера. Какие файлы, куда он располагал, соответственно, вычисляется их хэш, и заносится вот в эту политику. Что получается? У нас есть вот этот файл, изначальная политика полное сканирование, и вот этот файл, файл аудита, в который занесено только то, что мы сейчас позапускали на этом компьютере, и то, что не отражено в Initial Scan Policy. Очевидно, для того, чтобы теперь политика Code Integrity была для нас полностью завершена, нам нужно эти два файла слить вместе. Ну, по крайней мере, если мы хотим, чтобы VLC плеер на устройствах, защищенных девайс гардом, потом тоже нормально устанавливался и запускался. И вот это слияние мы выполняем с помощью следующей команды Merge CI Policy. И указываем, соответственно, какие файлы мы сливаем с помощью вот этого ключа и двух переменных. И, соответственно, результат, куда мы записываем. Давайте это сделаем. И вот это слияние, опять же, может занимать достаточно много времени, несколько минут. Поэтому мы опять же вернем машину в состояние, когда вот это слияние завершено. Применяем очередной снапшот. Логинимся в систему. И вот, смотрите, вы видите результат выполнения команды Merge CI Policy. Ну, а на десктопе у нас появился новый файлик. Размер его, давайте посмотрим, примерно 1,5 мегабайта. И этот размер, очевидно, это сумма размеров файла Audit Policy. Он у нас небольшой был, около 400 килобайт. И исходного файла Initial Scan, который был 1 мегабайт. Это я вам показывал в прошлом, на одном из предыдущих шагов. И если мы теперь посмотрим вот в эту политику, в этот файл, сгенерированный на основе слияния информации из двух файлов, полного сканирования и отработки аудита, то вот здесь мы теперь получим полный список. И в том числе в этом списке будут файлы VLC плеера в том числе. Ну а дальше, в общем, шаги уже вам известны. Теперь вот этот файл слияния мы снова конвертируем в бинарный формат. Получившийся файлик переименовываем в файл с именем SI-Policy-PSMB и кладем в соответствующую папочку. И вот тогда к этому компьютеру будет уже применена политика и изначального сканирования, и результатов аудита. Но пока, обратите внимание, мы с вами не убрали опцию аудита из XML файла. То есть, если мы сейчас вот этот файл, получившийся в результате слияния, применим к какому-то устройству, это устройство по-прежнему будет работать, вернее, политика Code Integrity на нем по-прежнему будет работать в режиме аудита. А мы хотим применить режим enforcement, то есть действительно не аудит включить, а запретить запуск любых файлов, которые не попали в нашу политику Code Integrity. Что, собственно, я сейчас и проделаю, запустив очередную команду в скрипте PowerShell. Мы сейчас на нее с вами посмотрим. И нам останется перевести машину вот в такой режим жесткой отработки политики DeviceGuard. Ну, вот смотрите. Чтобы убрать ключик аудита из файла политики, ну, для начала я с помощью вот этой команды скопирую его файлик под именем enforced policy XML, как указано это переменной. А дальше используется командлет, который называется set rule options. Командлет достаточно интересный. Если мы, например, посмотрим, запустим его с опцией help, вы увидите все возможные режимы, которые вы для политики Code Integrity сможете включить. Вот они. В частности, здесь вы видите ключ включать или не включать User Mode Code Integrity. Вот пункт третий. Включать или не включать аудит. Пункт номер восемь достаточно интересный. Требовать или не требовать наличие EV сертификатов. Чуть позже об этом поговорю. И ряд других. Ну так вот, смотрите, чтобы из режима аудита политику перевести в режим enforcement, мы запускаем вот такую команду set rule options, указываем ключ минус option 3 и delete. И это означает, что вот эту опцию номер 3, которую вы видите сейчас в нижней части enabled audit mode, мы фактически из файла удалим. Делаем. Готово. Почти. Готово. И теперь вот посмотрим на этот файлик. Вот он, Enforced Policy. Откроем его. И убедимся в том, что ключик аудита из него теперь пропал. Вот, смотрите, в самом начале файла. Помните, да, сначала у нас вот здесь вот присутствовал ключ аудита. Теперь с помощью команды set rule options мы его убрали. И вот теперь этот XML файл мы превращаем в бинарный файл, то есть конвертируем его, как и раньше. Давайте я его закрою. Конвертируем. И полученный файл, в данном случае он будет иметь имя device guard policy bin. Переименовываем файл SI Policy P7B и кладем в нужную папку машину. После перезагрузки машина начнет отрабатывать политику Code Integrity уже не в режиме аудита, а в режиме enforcement и будет блокировать запуск любого исполняемого кода, который не перечислен в политике. Вот тем самым мы завершим реализацию политики Code Integrity для наших компьютеров. Но очевидно, что вот сюда просто так класть этот файл вручную не очень эффективный метод. Я думаю, вы с этим согласитесь. Поэтому мы можем, естественно, применять политики групповые, например. Давайте, ну, во-первых, я запущу ZoomIt, чтобы покрупнее вам показать. Где в групповой политике находится соответствующая настройка. И покажу на примере локальной политики, но, как вы понимаете, что настройки в Group Policy в рамках сети Active Directory будут выглядеть также. Итак, нас интересует секция Computer Configuration объекта GPO, раздел Administrative Template, System, и здесь есть новый пункт Windows 10, который так и называется Device Guard. Вот он. В этом пункте вы видите две настройки. Deploy Code Integrity Policy. И вторая настройка относится ко второй важной технологии Device Guard Virtualization Based Security. Ну и пользуясь случаем, мы сразу обе настройки с вами и обсудим. Итак, Deploy Code Integrity выглядит достаточно просто. Мы включаем эту настройку, и все, что нам остается сделать, это вот в этом окне указать путь к файлу политики. Вот к этому файлу SI Policy PCMP. То есть мы можем сформированную политику положить на файловую шару, прописать сюда сетевой путь, и тогда, как только эта групповая политика отработает на машине, файлик будет скачан и положен в соответствующую директорию. Group Policy знает об этом на машине с Windows 10, и после перезагрузки политика будет применена к данному компьютеру. Но точно так же, как вы понимаете, нет проблем, например, с помощью конфиг-менеджера распространить на нужные машины этот файлик, если он там лежит на шаре, и скопировать в соответствующие директории. А вторая настройка групповой политики, которая относится к Device Guard, как раз включает Virtualization Based Security. Мы об этом сейчас чуть более детально поговорим, но по шагам все просто. Нам нужно включить эту настройку и выбрать здесь, поставить вот этот пункт Enable Virtualization Based Protection, то есть включить VBS. И кроме того, в разделе Select Platform Security Level вы еще можете указать использовать просто CQBoot безопасную загрузку или использовать CQBoot и защиту DMA портов, что предотвращает, например, атаку на методом Freeze Memory или Cold Memory, замораживания модулей памяти и извлечения оттуда информации. DMA Protection, этот пункт надо здесь выбирать, если оборудование компьютера поддерживает Input-Output Memory Management Unit технологию. Да, и ниже вы видите пункт Credential Guard Configuration, который, строго говоря, не имеет отношения к Device Guard, но мы тоже можем его здесь включить. Я, опять же, кратко постараюсь в дальнейшем пояснить, что он собой представляет. Вот теперь основные шаги мы с вами выполнили. Настроили политику, посмотрели, как эта политика в режиме аудита работает. Собрали из журнала аудита всю необходимую информацию. Слили с исходной политикой полного сканирования. Из этой политики убрали ключик аудит, сконвертировали в бинарный файл, положили на шару и применили к нужным компьютерам, включив тем самым Code Integrity. Теперь, когда мы более-менее разобрались с Code Integrity, давайте поговорим о второй важной компоненте Device Guard – Virtualization Based Security. Эта технология предполагает, что в компьютере есть аппаратная поддержка виртуализации. И, соответственно, прежде чем включать Virtualization Based Security, так как я показал в предыдущей демонстрации с помощью там, групп полис или локальной политики, необходимо установить роль Hyper-V на машину с Windows 10 и дальше задействовать этот механизм. Что же дает нам Virtualization Based Security? Смотрите, что получается. Проверкой целостности кода занимаются определенные компоненты Windows 10. Ну, в частности, в режиме ядра есть компонента, которая называется Kernel Mode Code Integrity, и который занимается с момента старта операционной системы вот этими проверками. Очевидно, что если машина с десяткой умудрилась получить какой-то зловред, причем этот зловред получил доступ к памяти режима ядра, то этот зловред может скомпрометировать саму компоненту Kernel Mode Code Integrity и попытаться как-то повлиять на ее работу или изменить ее поведение. Так вот, для того, чтобы предотвратить атаку на такую принципиально важную для защиты компоненту, как Kernel Mode Code Integrity, и используется гипервизор. Фактически, при включении Virtualization Based Security у нас вступает в работу Hyper-V. Hyper-V блокирует определенные страницы определенной оперативной памяти. В эти страницы он размещает только небольшой набор компонент операционной системы. А если говорить конкретно три компонента, это Kernel Mode Code Integrity, LSAS процесс, который обрабатывает аутентификацию при входе пользователя в систему. И для Windows Server 2016 Virtual TPM туда помещается. И дальше никаким другим компонентам, в том числе и самой операционной системы, в том числе и компонентам ядра операционной системы, гипервизор не даст в эту защищенную область памяти что-либо записать. Он фактически изолирует эту область оперативной памяти так же, как изолирует область оперативной памяти запущенных виртуальных машин на хосте виртуализации. И поэтому, прежде чем какой-либо исполняемый код в режиме ядра операционная система смогла бы запустить, разместить в оперативной памяти и запустить, сначала вызывается через очень небольшой API компонента Kernel Mode Code Integrity. Гипервизор передает ее управление. Эта компонента проверяет очередной код, например, драйвер, который в режиме ядра мы собираемся запустить. Проверяет его целостность. Если все в порядке, да, тогда драйвер размещается в оперативную память. Эти страницы оперативной памяти помечаются как executable, исполняемые, и драйвер сможет работать. Если нет, если драйвер проверку не прошел, или любой другой исполняемый код, он не содержит цифровой подписи или она неверна, KMCI просто не даст этому коду запуститься. Есть, правда, некая особенность работы Virtualization-Based Security. Как вы видите на слайде, соответствующие страницы памяти не могут быть помечены одновременно и как writable, записываемый, и как executable, исполняемый. И это потенциально может породить проблемы для некоторых драйверов. Таких проблем должно быть, по идее, немного. И мы работаем с производителями драйверов, чтобы они учитывали эту специфику для драйверов под Windows 10. Но, тем не менее, потенциально проблемы совместимости с драйвером могут быть. Именно поэтому, в первую очередь, мы рекомендуем, прежде чем Code Integrity переводить в режим enforcement, сначала в режиме аудита ее проверить. Хотя бы нормально у вас компьютер будет после этого грузиться, после того, как вы эту политику применили или нет. На визуальном уровне можно пояснить работу Virtualization-Based Security следующим образом. Вот это ситуация, например, с Windows 8 или Windows 8.1. Там тоже осуществляется проверка подписи драйверов. Есть компонента Kernel Mode Code Integrity. И поскольку она запущена в режиме ядра, если машина подхватила какую-то бяку и malware получил доступ к страницам памяти в Kernel Mode, то потенциально он может атаковать Kernel Mode Code Integrity компоненту. А если мы в десятке включаем Virtualization Based Security, появляется гипервизор. Гипервизор, как я уже сказал, изолирует определенные участки памяти. Здесь они обозначены вот термином CQ Vault, безопасный мир. И вот сюда, в CQ Vault, помещаются строго определенные модули операционной системы. Как я уже сказал, это модуль Kernel Mode Code Integrity и это LSAS компонента. И вот когда в групповой политике я вам показывал настройку включения Credentials Guard, включение этой опции как раз и приводит к тому, что сюда гипервизор поместит еще и LSAS процесс. Причем и его компоненты Kernel Mode режима, и его компоненты User Mode режима. И Windows Server 2016 сюда же гипервизор помещает так называемый Virtual TPM. И в итоге, даже если каким-то образом зловред получает доступ к памяти режима ядра, он не сможет ничего сделать со страницами памяти, которые, ну, с самим процессом Kernel Mode Code Integrity. Потому что любая попытка записать что-то в этот участок памяти приводит к перехвату гипервизором, и на аппаратном уровне он просто блокирует доступ к этим участкам. Давайте обсудим кратко сценарии применения Device Guard, то есть политики Code Integrity и политики Virtualization Based Security. И первый сценарий – это настройка Device Guard для компьютеров, которые используются для выполнения специализированных задач. Здесь они, этот класс компьютеров обозначен компьютеры с фиксированным набором приложений. Это могут быть, например, машины, которые используются в производственном процессе. Это могут быть какие-то специализированные устройства, типа кассовых аппаратов, ATM машин или каких-либо других. Понятно, что такими устройствами IT-служба жестко управляет. На таких устройствах используется четкий набор аппаратных средств, то есть известно, какое там железо. Модельный ряд, он строго определенный. На таких устройствах используется строго определенный набор софта. Там просто не нужно больше ничего другого, кроме там, условно говоря, единственного приложения, которое выполняет какие-то задачи, связанные с функцией этого устройства. И на таких устройствах не работают пользователи, не логинятся пользователи с административными правами, кроме айтишников, когда им необходимо там какие-то задачи выполнить, настройки. Вот для таких устройств мы рекомендуем для повышения безопасности использовать девайс Guard. Соответственно, если в этих устройствах, а мы надеемся на это, есть UEFI можно настроить на загрузку только Windows-системы, с тем, чтобы злоумышленник не мог, даже там, я не знаю, подойдя с флешкой или еще с чем, с каким-то носителем, попытаться запустить на этой машине другую систему. Процессор позволяет включить Virtualization Based Security, защитить при этом Kernel Mode Code Integrity компоненту и настроить и применить в Enforcement режиме политику Code Integrity. Вторая категория машин, для которых также Device Guard может быть реализован, это доменные компьютеры, для которых, ну, которые находятся под полным управлением IT. Опять же, предполагается, что программное обеспечение четко регламентировано, какое можно использовать на этих машинах. Наверняка тогда на предприятии есть определенная политика закупки оборудования и, опять же, модельный ряд этих компьютеров производителя, они там определенные, их не так много, этих конфигураций аппаратных. И в идеале, конечно, было бы здорово, если бы пользователи на этих машинах работали без административных прав. Тогда справа на слайде, опять же, вы видите рекомендации по использованию технологии Device Guard, и они такие же. Загрузка только Windows на уровне UEFI, включение VBS, настройка и применение в Enforced режиме политики Code Integrity. Если мы понимаем, а с такой ситуацией мы сталкиваемся сплошь и рядом, что у нас зоопарк машин, совершенно разные по оборудованию, в силу специфики работы или политики, которая принята в компании, или в силу отсутствия какой-либо политики вообще, пользователи могут на эти машины ставить различный софт, который им нужен или который не нужен, или они просто считают, что он им нужен. И если тем более при этом пользователи работают на этих машинах с правами администратора, то я бы очень осторожно применял Device Guard для таких устройств. Справа вы видите некоторые рекомендации, где появляется условное наклонение. То есть, может быть, можно было бы это применять. Но необходимо тщательно протестировать. Если есть аппаратная поддержка, да, мы рекомендуем включать Virtualization Based Security. Code Integrity политику лучше все-таки настраивать в режиме аудита, для того, чтобы вы могли собирать информацию о том, какой софт и как используется. И на определенном этапе, может быть, для некоторого подмножества этих машин перевели бы их в режим enforcement. Ну и последний вариант – это личные устройства, BYOD сценарий так называемый, устройства, которые принадлежат сотрудникам. Для них рекомендация очень простая – не применяйте к ним Device Guard. Ну и в общем, в силу того, как построена эта технология, эти технологии Device Guard, как они работают, вы, наверное, сами понимаете, что чем более, скажем так, фиксированный или закрепленный набор софта на компьютере используется, тем больше этот компьютер подпадает под применение Device Guard технологии. Вы уже могли убедиться в том, что принципиальным моментом для использования Device Guard является использование подписанного софта, подписанного программного обеспечения. По статистике, около 95, вернее, правильно выразиться так, 95% вредоносного кода, который попадает на машины, не имеет никакой подписи. Вдумайтесь в эту цифру, 95%. Это означает, что если вы На машинах с десяткой включили политику Code Integrity и сказали, здесь на этой машине можно запускать только подписанный код, 95% всякой гадости вы тут же отрубили, просто на корню. Есть, однако, оставшиеся 5% вредоносов, которые имеют цифровую подпись. И с ними тоже надо бороться, об этом поговорим. Как и большинство вредоносного кода, подавляющее большинство бизнес-приложений, которые используются на предприятиях, тоже не имеет своей подписи. И это, естественно, порождает определенную проблему использования технологии DeviceGuard. Почему этих подписей нет? Почему дистрибутивы, их компоненты не подписывают разработчики? Ну, потому что считается, что это сложно. Есть такая мантра, подписывать код – это сложно. В силу того, что у разных ASV, например, там процесс разработки софта, они децентрализованы, и сложно в итоге потом применить сертификаты для подписи кода. Или нет необходимого опыта, потому что это предполагает понимание, что такое, того, что такое цифровой сертификат, цифровая подпись и так далее. По разным причинам. Но кроме того, даже в том случае, если производитель софта ASV предоставляет вам подписанный код, далеко не всегда организации хотят доверять любому подписанному коду этого производителя. Например, даже у того же Microsoft в составе Visual Studio есть утилиты, которые там позволяют заниматься отладкой и залезать куда-то в дебри внутренности операционной системы. И, конечно, даже несмотря на то, что эти утилиты все имеют свою подпись Microsoft, в корпоративной сетке едва ли вы захотите разрешить использование таких утилит. Но положительный момент заключается в том, что в десятку, понимая вот все эти проблемы, мы включили инструменты, которые позволят IT-специалистам подписывать существующие приложения, причем подписывать не переделывая как-то эти приложения, не переупаковывая, не трогая, условно говоря, дистрибутивы и ничего в них не меняя. И это, мы надеемся, позволит вам действительно эффективно применять DeviceGuard и технологию Code Integrity на тех компьютерах, где это необходимо. Поговорим более детально, как может выглядеть подпись необходимого нам программного обеспечения. Вообще существует два основных варианта цифровых подписей применительно к коду. Первый вариант – это встроенная подпись. Если вы возьмете какой-либо подписанный файл, я вам показывал в демонстрации, в свойствах файла вы увидите закладочку Digital Signature. И это означает, что этот файл подписан, вы увидите там каким сертификатом, кто этот сертификат выдал. И наличие вот такой встроенной подписи является, например, жестким требованием для драйверов операционной системы, которые загружаются на этапе загрузки Windows, bootstart драйвера так называемые. Второй вариант, который можно использовать, это так называемый подписанный каталог. Что собой представляет этот вариант, и как раз он применяется Windows, может применяться Windows 10 для подписи нужного вам софта. Каталог – это некий файл, который внутри себя содержит хэши всех бинарников некого приложения или даже набора приложений. Соответственно, мы с помощью цифрового сертификата, прошу прощения, с помощью соответствующей утилиты хэшируем все необходимые файлы. Эти хэши помещаем в файл каталога и подписываем только этот файл каталога. Тем самым мы как бы и подписываем дистрибутив или весь этот софт целиком. И такой подход, например, применяется для драйверов операционной системы, которые устанавливаются позднее. Ну, там, не знаю, приходит обновление драйвера звуковой карты. Вот, соответственно, с этим драйвером приходит обязательно файл каталога, внутри которого содержатся хэши всех компонент исполняемых драйвера, и сам файл каталога подписан. И такой подход имеет ряд преимуществ, потому что, например, этот подход, ну, вы можете подписывать файл каталога независимо от бинарных файлов. Вам не нужно бинарники для этого как-то специально трогать или что-то в этих бинарных файлах менять. И этот подход сохраняет любые существующие цифровые подписи, если таковые имеются. В В итоге посмотрите, к какой ситуации мы можем прийти. Если на машинах с Windows 10 нам нужно использовать какой-либо софт из магазина Microsoft Store, так называемые универсальные приложения. Это нормально, это окей, потому что в Microsoft Store любые приложения содержат цифровую подпись Microsoft. Публиковать приложение в Microsoft Store, обойдя эту процедуру, невозможно. Если вам нужно использовать на машинах с Windows 10 какой-то софт не из Microsoft Store, и этот софт не содержит цифровых подписей, не имеет подписи. В десятке есть инструмент, сейчас я вам в последней демонстрации его покажу, с помощью которого вы можете создать файл каталога и этот файл каталога подписать. Наконец, третья опция, третий вариант. Если вы используете Windows Store for Business, новая служба, которая появилась после выхода операционной системы Windows 10, и любая организация может воспользоваться этим каталогом, этим Windows Store for Business. И по сути дела Windows Store for Business позволяет вам организовать этакий магазин приложений, но конкретно для вашей организации. Так вот, в Windows Store for Business есть служба, которая называется служба DeviceGuard, и с помощью нее вы можете подписывать нужные вам приложения, то есть передавая этой службе, для каждой организации в этой службе генерируется соответствующий ключ уникальный, и с помощью него ваш код подписывается. Все три варианта вы можете использовать, ставить приложение из Windows Store, подписывать с помощью утилиты Windows 10 нужные вам приложения или использовать DeviceGuard и прийти постепенно к ситуации, когда на машинах, требующих высокий уровень безопасности, будет использоваться только подписанное программное обеспечение. Давайте посмотрим, как это выглядит. Роль неподписанного бизнес-приложения в нашей демонстрации будет играть утилитка 7-Zip. Вот ее дистрибутив, который состоит всего из одного файла. Но для нашего эксперимента этого более чем достаточно. И вот стандартное предупреждение Windows о том, что этот файл не подписан при попытке его запустить. Давайте подпишем его. Как всегда, я инициализирую ряд переменных. Давайте на них посмотрим. По-прежнему я буду все файлы располагать прямо на десктопе в моем профиле. Мы сгенерируем два файла. Собственно, файл каталога. Вот так его назовем. Опять же, неважно, какое будет имя у этого файла. И файл с метаданными. И последняя переменная, которая здесь определена, весьма важная, это как раз путь, куда нужно будет расположить на данном устройстве подписанный файл каталога. Все файлы каталогов ровно там и располагаются. Определив переменные, мы приступаем к подписыванию. Подписывание нужного вам дистрибутива состоит из двух этапов. Этап номер один. Дистрибутив нужно установить и при этом с помощью утилиты Package Inspector отследить, что при этом происходит. Давайте это сделаем. Мы запускаем Package Inspector. Эта утилита встроена в Windows 10 Enterprise. И обратите внимание на ключи. Говорим запустить в режиме Start. Начало сканирования. Сканировать мы будем все, что происходит на диске C. Поэтому, если вы ставите, разворачиваете дистрибутив, убедитесь в том, что вы его устанавливаете именно в какую-то папку на диске C. Или наоборот же надо здесь литеру будет поменять. И важные ключи, которые показывают, где лежит дистрибутив. Чтобы инспектор и папку с всеми файлами дистрибутива тоже отсканировал. Запускаем. И после того, как инспектор запущен, мы, собственно, выполняем установку нужного нам софта. Софта, который в дальнейшем предполагаем подписать. Yes, в данном случае я применяю установку по умолчанию. В Program Files эта утилитка устанавливается. После того, как дистрибутив развернут, обязательно нужно это приложение запустить. Вот он, файл менеджер. Потому что, как вы знаете, многие приложения при первом запуске дополнительно скачивают какие-то файлы. В том числе это могут быть какие-то DLL-ки. И нужно, чтобы инспектор тоже все это отследил. Приложение запускается. Все вроде в порядке. Ведет себя так, как необходимо. И дальше мы с помощью вот этой команды останавливаем инспектирование. Ключик стоп. И указываем с помощью name, в какой файл записать каталог. Как этот файл выглядит. И с помощью CDFPass указываем, куда расположить файл с метаданными. На десктопе вот они, два файлика у меня возникли. Сначала посмотрим с вами на файл каталога. Вот он очень небольшой по размеру, около 4 килобайт, но вы видите по закладкам в свойствах файла, что пока этот файл не подписан, цифровой подписи не содержит. Второй файл тоже достаточно интересный. Мы попробуем его открыть, например, с помощью Notepad, опять же. И в этом файле вы увидите на самом деле все исполняемые файлы дистрибутива, включая сам дистрибутив на первой строчке. Все экзешники, DLL-ки, скрипты какие-то, которые инспектор отследил при развертывании и запуске этого приложения. Соответственно, все эти файлы были прохешированы, и хэши записаны в файл каталога. Нам остается только, собственно, этот файл каталога подписать. Для этого нам нужен, во-первых, цифровой сертификат, с помощью которого мы будем подписывать этот файл. И в данном случае этот цифровой сертификат, вот он у меня выглядит следующим образом. Это цифровой сертификат, который я сгенерировал с помощью своей инфраструктуры открытого ключа, развернутой в моей демонстрационной сети. И обратите внимание на два пункта. Subject name. И subject name вы можете дать ему там какой-то понятный, вот в данном случае device guard, сразу понятно для каких целей он предназначен. И вторая особенность этого сертификата — предназначение ключа. Код signing. Это действительно цифровой сертификат, задача которого подписывать программное обеспечение. Такой сертификат можно приобрести, такой сертификат можно сгенерировать вашим центром сертификации, который развернут у вас в вашей локальной сетке. И кроме того, для подписи нам нужна утилита SignTool. Эта утилита не входит в поставку Windows 10, но вы можете скачать ее вместе с Windows SDK, Software Development Kit. Это бесплатный кит, скачивается с сайта MSDN, в составе его получается вот эта утилитка. Я рекомендую выделить отдельную машину какую-нибудь для подписи кода. И, естественно, доступ к сертификату, с помощью которых подписывается код, должны иметь строго определенные люди. Но в 14 строчке вы видите, как используется утилита SignTool. Ключик sign говорит о том, что мы хотим подписать код. С помощью ключа n мы указываем, subject name сертификата, который хотим применять для подписи кода. И, естественно, на устройстве, на котором вы будете подписывать код, этот сертификат должен быть установлен. Дальше ключиком FD указываем, какой алгоритм для цифровой подписи используется. И последний параметр вот здесь – это, собственно, какой файл мы хотим подписать. Ну, давайте это сделаем. Берем, копируем наш файл. Я его переношу как раз на ту машину, где у меня установлен SDK и есть средства для подписи. Вот скопировал его в эту папочку. И вот в окошке запускаю команду, которая успешно этот файлик подписывает. В чем несложно убедиться, если мы откроем свойства этого файла и увидим, что здесь появилась закладка Digital Signatures, где вы видите, каким сертификатом этот файл теперь подписан. Все, готово. Соответственно, теперь этот файл каталога нам нужно разместить на требуемые машины вот в этот, вот в эту папку. И как вы понимаете, сделать это можно, опять же, и с помощью Config Manager, и с помощью скриптов, и с помощью групповой политики. Давайте проверим. А для проверки я переключусь на машину, которую мы использовали в самой первой демонстрации и к которой применена политика Code Integrity в режиме Enforcement. Вот эта машина перед вами. Вот дистрибутив 7-Zip, вот мы его пытаемся запустить и получаем отказ. Device Guard запрещает запуск неподписанного кода и этого в том числе. Но поскольку теперь у нас есть подписанный файл каталога для этого дистрибутива, и этот файл каталога я выложил вот сюда на шару, берем его, копируем. Сейчас это все для простоты делаю руками. Понятно, что уже упомянутыми мной инструментами это можно автоматизировать. И кладем по нужному пути. Windows System 32, каталог, который называется catroot. И вот эта вот папочка. Вот сюда мы этот файлик помещаем. На это нужны административные права. Это действительно так. Вот этот файлик появился на машине, и давайте теперь попробуем снова запустить наш теперь уже подписанный, получается, софт. Вуаля. И пошел процесс. Вот таким образом выглядит создание подписанного файла каталога и тем самым фактически подписывание нужного вам софта. Мы с вами обсудили таким образом, как выглядит создание политики Code Integrity и применение к соответствующим устройствам. Мы с вами обсудили вкратце Virtualization Based Security. И, в общем-то, от вас, как IT-службы, требуется лишь идентифицировать, какие машины в вашей сетке поддерживают необходимую аппаратуру и включить для них эту технологию. Ну и давайте в завершение я поясню некоторые дополнительные усовершенствования, связанные с DeviceGuard, которые существуют в десятке. Мы с вами уже говорили о том, что все драйверы Windows 10 должны иметь соответствующую подпись. Неподписанные драйверы по умолчанию в десятке не запускаются. Но теперь с помощью командлета, который вы видели в одной из демонстраций setRuleOption, мы с помощью него убирали ключ аудита из файла политики, тем самым переводили политику в режим enforcement. С помощью этого же командлета вы можете включить так называемую строгую проверку поставщиков драйверов. Там была опция номер 8, если не ошибаюсь. И если вы ее задействуете, то не только драйвер сам по себе должен иметь цифровую подпись, но и поставщик этого драйвера должен иметь Extended Validation сертификат, EV-сертификат. А для того, чтобы получить такой сертификат, поставщик должен пройти дополнительные процедуры проверки. И это в целом позволяет быть более уверенным в надежности поставщика и соответствующих драйверов. Кроме того, надо отметить один важный момент, связанный с политикой Code Integrity. Но вы видели, да, что фактически Code Integrity это просто файл, который кладется в определенную папку Windows. И после перезагрузки машина эту политику реализует. Соответственно, если у человека есть админские права на компьютер, и он знает, где этот файл лежит, он может туда забраться, этот файл просто-напросто удалить, и после перезагрузки машины политика Code Integrity перестанет на эту машину распространяться. Да, понятно, что если файл политики Code Integrity накатывается конфиг менеджером или групповыми политиками, он рано или поздно вернется на эту машину, но какое-то время, очевидно, машина будет не защищена, и на нее можно будет поставить все, что необходимо. Так вот, это можно сделать только в том случае, если сам файл политики Code Integrity, вот этот SI Policy PCMB файлик, не имеет цифровой подписи. И все эксперименты, которые я вам пока показывал, они как раз подпадают под этот случай. Сам файл политики подписи не имеет. Но мы можем его подписать. И в Deployment Guide, в руководстве по развертыванию Device Guide написано, как это делается. И если файл Code Integrity содержит цифровую подпись, человек, даже обладая локальными правами локального администратора на машине, не может его удалить. Подписанный файл политики Code Integrity можно удалить только с помощью другого подписанного файла Code Integrity. А соответственно, сначала нужно такой подписанный файл создать, а мы с вами договорились, что доступ к сертификату, с помощью которого подписывается код организации, естественно, должен быть ограничен. Ну и кроме того, результаты проверки Code Integrity на машинах с TPM-чипом сохраняются. И если у вас реализована процедура настроен сервис аттестации, соответственно, машина аттестуется, проверяется. Только после этого машина, если все в порядке, если данные из TPM говорят о том, что политика Code Integrity не нарушена, машина нормально загружается и работает. Это требует дополнительных настроек, но такой режим тоже возможен. Ну и, наконец, вернемся к AppLocker. Чем же нам может дополнительно помочь AppLocker после того, как мы более-менее с вами разобрались с политикой Code Integrity? Для простоты можно сказать следующее. Code Integrity – это политика, которая применяется к устройству. И она отрабатывает вне зависимости от того, какой пользователь на этом устройстве логинится. Это с одной стороны хорошо и жестко, это с другой стороны может быть недостаточно гибко. И в некоторых ситуациях для каких-то пользователей вам, возможно, захочется задать дополнительные настройки. И вот это можно сделать с помощью AppLocker. Приведу простой пример. Как вы помните, любой софт, который ставится из Microsoft Store, из коммерческого магазина приложений, имеет цифровую подпись Microsoft. Если вы настроили политику Code Integrity, очевидно, эта политика будет доверять сертификату Microsoft, потому что им же подписаны компоненты самой операционной системы. И получается, что у вас нет возможности с помощью Code Integrity как-то повлиять на установку тех или иных приложений из Microsoft Store. А AppLocker позволяет это сделать. С помощью AppLocker вы можете сказать, что конкретно вот эти приложения конкретно для этого пользователя устанавливать нельзя. Ну и вторая особенность, которая относится к AppLocker, я ее уже отмечал, заключается в том, что в отличие от Code Integrity, AppLocker настройки могут применяться только к приложениям пользовательского режима и конкретно только к Win32 интерактивным процессам. Это надо помнить. И поэтому AppLocker я бы воспринимал как некое дополнительное средство, дополнительный инструмент, с помощью которого вы можете политики запуска приложения настроить более тонко. Ну и на самом деле это все, что я сегодня хотел вам рассказать. Вот на этом слайде вы видите достаточно важные ресурсы. Первая ссылка относится к службе подписи Device Guard Windows Store for Business. Для тех, кто интересуется, как это выглядит, вы можете оформить, завести аккаунт Windows Store for Business и посмотреть. Вторая ссылка, наверное, самая важная, это ссылка на Deployment Guide по Device Guard. Причем все, что там написано, переведено на русский язык. Вы можете русскоязычную страничку посмотреть. И в этом документе написано очень, очень много полезной информации. В том числе, я, например, не показывал, как конкретно настроить, скажем, установку подписанного софта с помощью Config Manager. Вот мы создали файл каталога, его подписали. Как его дальше с помощью Config Manager развернуть? Там в этом документе показано, как это делается. Вы можете в том числе найти там информацию о том, как можно с помощью Config Manager произвести инвентаризацию оборудования, чтобы понять, какие машины соответствуют Virtualization Bail Security требованиям, какие нет и так далее. Очень полезный документ. Посмотрите его внимательно, прежде чем использовать Device Guard. Ну и две последние ссылки. Это записи. Первая это запись с мероприятия Tech Days в Петербурге, которое прошло в декабре. Там был целый трек, который я читал по Windows 10, где освещены многие вопросы, в том числе вопросы Device Guard и Enterprise Data Protection, EDP технологии, а также вопросы деплоймента, управления Windows 10. И последняя ссылка это, опять же, мой курс Windows 10 развертывание управления безопасности, где тоже довольно много информации и о разных аспектах использования десятки вы сможете найти. Ну, вот на этом, наверное, все. Я надеюсь, информация была полезна. Контакты в самом начале этого вебинара вы видели. Будут возникать вопросы, пишите, я постараюсь на них ответить. Спасибо за внимание.